Всем привет! С вами новый подкаст 2 после правок final.doc. И в студии вместе с вами говорит Паша. Со мной в студии Саша, Барух, Витя, Вова Иванов, Фоля и Даша с Гариком. Поздоровайтесь.
Всем привет.
Всем привет.
Привет.
Тут же фокус в том, что у нас, привет, начиная с этого эпизода, появилось видео, и поэтому у нас теперь есть еще невербальные сигналы. Поэтому, когда ты всех перечислил, все помахали, и тогда как бы можно уже не здороваться. Кто не смотрит видео, тот сам себе виноват. И поэтому вот так.
Не-не-не, мы думаем обо всех. Ну, по крайней мере, я люблю всех. И как бы, учитывая то, что я даже не слушаю подкасты, вероятность того, что я буду смотреть подкасты, вообще стремится к нулю. Я хочу поддержать людей, которые так же, как я, хотя бы готовы, ну, может быть, что-то посмотреть. Ой, может быть, готовы что-то послушать и услышать, что с ними поздоровались. В прошлый раз народу зашло, что мы обсуждали новости, поэтому мы хотим... Я хочу кратенечко обсудить новость про то, что в Штатах сейчас очень большие слушания в Сенате про, видимо, весь фанг. Ну ладно, не весь фанг, но здоровую часть фанга. То есть много крупных айтишных корпораций, на которых их на слушаниях, видимо, пытаются эти айтишные корпорации нагнуть. Сказать, что у вас слишком много чего-то власти, и давайте мы подумаем, что с вами делать. И я слышал, как бы... Мне очень интересно, что думает Барух, потому что я так понятно, что в России всегда говорят, что, о, раз такие большие слушания, значит, обязательно политический подтекст есть, обязательно скоро выборы, и как бы кто-то осознал внезапно, что у Фейсбука есть очень много власти, потому что как бы очевидно, что полгода назад этого видно не было, а вот сегодня стало видно. Ну, то есть для меня это звучит немножко странно.
Нет, ну как, тролли в Фейсбуке, как бы это уже избитая тема.
Ну, там же фокус в том, что это же давно все собирается, к этому идет, и там фокус в том, что такая двухпартийная поддержка этого всего появилась, поскольку демократы боятся русских хакеров в Фейсбуке, которые, значит, хакнут выборы, а Трампу не нравится, что стирают его твиты и посты. И поэтому как-то вот внезапно Фейсбуком недовольны все, и когда все недовольны, вот их вызвали поговорить за жизнь и спросить, как они гарантируют, вот, значит, с одной стороны, безопасность, с другой стороны, значит, свободу мнений, добросовестную конкуренцию, не делают никому канцелинг и все такое.
Но мы же знаем, что они никогда не гарантировали, как бы в условиях на использование Фейсбука нету ничего про твою абсолютную свободу, насколько я помню.
Да, безусловно, конечно. То есть тут есть такой, как сказать, либертарианский и классический либеральная идея, что свобода ассоциаций и, в общем-то, любая фирма, любой человек может отказаться вести дело любым другим человеком. Ну, за последние там 100 лет это обросло, естественно, кучей исключений ради предупреждения дискриминации. Там ты не можешь дискриминировать там по полу, цвету и чему угодно. Но кроме этого, в общем-то, можно просто сказать «не хочу». С одной стороны, с другой стороны... Это такие ребята, которые действительно реально могут лишить человека, организацию, движение практически полностью платформы высказывать свое мнение. Если они все решат, что человек недостоин, то, в общем-то, человеку остается писать свой бложик на стендалоне, который никто не читает. И, в общем-то, вот этот конфликт, одна из заявленных целей вот этих слушаний – это вот это вот решить. Потому что они агополисты в плане...
Олигополисты.
Олигополисты в плане вещания в интернет. И поэтому как бы вот типа есть проблема.
Да, ну, но как бы с другой стороны, кажется, ничего не изменилось. Ну, в смысле, вот если Google внезапно сейчас решит потушить мне Gmail и компании, в которой я работаю, Gmail, но я внезапно останусь без всех основных почт, потому что, понятно, я, как и большинство людей, пользуюсь почтой на Gmail в качестве основной. Даже если там домен выставлен JetBrains.com.
Ну, да. Ну,
и
да.
Я не очень понимаю, что изменилось сейчас. Они это всегда могли сделать. Ну, типа, все здоровые компании держат почту на Gmail.
Не, ну, Паш, ну это же как? Это какой-то процесс, который доходит до какой-то точки, после которого чего-то случается. Gmail растет, все больше людей ими пользуются, Facebook растет, Twitter растет, Amazon растет, они все больше и больше, они все сильнее и сильнее. И когда звезды сложились, что что-то у них мешает обоим политическим партиям, вот случилось такое.
Да, но Facebook-то уже перестал, ну, как бы, я так понимаю, что он медленно перестает расти. И мне уже говорят, что, чувак, ну, как бы, вообще-то в Фейсбуке только старперы типа тебя сидят.
Ну, тут надо не забывать, что те люди, которые знают, что Фейсбук перестал расти, и те люди, которые перестали в Фейсбук ходить, и те люди, которые сидят в Конгрессе и опрашивают этих людей, это разные люди.
Да.
То есть старперы, которые сидят в Фейсбуке, это вот как раз они там в Конгрессе. Поэтому для них Фейсбук — это...
Не совсем. Как ты помнишь, у Фейсбука был уже один... Это не первая его встреча с Конгрессом, да, у Фейсбука, да, у Цукерберга. У Цукерберга, кажется, в 2018 году была другая серьезная встреча, да, в Конгрессе, которую я как раз смотрел, по крайней мере, я смотрел из нее некоторые кусочки, и там было сразу видно, что люди, которые разговаривают с Цукербергом, вообще не вдупляют, о чем они говорят.
Ну, вот, то есть, я про это и говорю, что то, что наши айтишные инсайты про то, что Facebook нынче не моден, айтишные и молодежные, они как бы к этим ребятам не имеют никакого отношения.
Так, и то есть ты считаешь, что там правда прям будет, я не знаю... Будут ли какие-то последствия у этих слушаний?
Вот вообще понятия не имею, потому что я не знаю. Ну вот в 2018 году были слушания Фейсбука, все послушали, все поржали насчет того, как Цукерберг выглядит как инопланетянин, и на этом все закончилось. Так что я понятия не имею, будут ли какие-то последствия. Безос на всякий случай продал на 3 миллиарда акций Амазона, вышел в кэш, потому что иди знай, что будет. Но если бы у меня было на 3 миллиарда акций Амазона, я бы, может, тоже продал.
А если бы у меня было на 3 миллиарда чего угодно, я бы, вероятно, тоже продал, потому что иметь 3 миллиарда деньгами – это очень приятное ощущение.
Вот. А так, поскольку у меня нету, то я сижу и, в общем-то, не переживаю.
Окей. Ну, такое, ребят. Мне кажется, что иметь 3 миллиарда в деньгах – это как бы терять, поскольку по 2% в год.
А правда ли тебя это парит, учитывая то, что тебе достаточно на все, чего
тебе хочется? Нет, ну там, когда у тебя 3 миллиарда, ты живешь на свои 1.5% в месяц и совершенно не переживаешь, но для этого они таки должны быть куда-то вложены.
Это очень много, да, как бы в кэш, просто в кэш их держать не получится.
Ну как, это ванну насыпать и, значит, там в этом плавать.
Да, нет, если ты имеешь в виду кэш, как у Скруджа Макдака... Скруджа Макдак же богатый был куриц.
Да, так у него вот. Не в банкнотах было, по-моему.
Ну, у него было в монетах, он по ним красиво плавал. Нет, я, подскажем, имею в виду, конечно, не это, а деньги со 100% ликвидностью, в отличие от акций, у которых не 100% ликвидность.
Ну да, ну, короче говоря, понятно, то есть, как бы... почему, непонятно, что с этим будет, и, ну, будем посмотреть.
То есть вам тоже там не видно, к чему все идет?
Ну, нет.
Ну, вот, ну ладно, я надеялся,
что... Если кому-то видно, то Безосу, который продал 3 миллиарда акций Амазона, после чего Амазон, кстати, подрос, что интересно.
Я надеялся, что ты сейчас скажешь, ну, конечно, сейчас их там, я не знаю, Трамп прижмет к ногтю, и появится у нас свобода в рамках Фейсбука, Твиттера, Гугла. Я не знаю, мы сможем им запретить удалять наши аккаунты и все такое.
Ну, на самом деле, может, им там и велят ввести какую-то более, так сказать, менее opinionated редакционную политику, но не знаю. Честно говоря, я...
Ну, это, кстати, было бы очень интересно во времена правительства Трампа, который сам по себе очень-очень opinionated.
Ну, он... Это же, как и большинство политиков, свобода слова — это свобода говорить то, что они хотят.
Да, конечно.
Ну, поэтому тут ничего удивительного. Когда Трампа твиты стирают, он, естественно, недоволен. Если бы там Твиттер стирал какие-нибудь твиты Антифа, он бы хвалил их редакционную политику.
Вполне вероятно, он просто не знает. Окей. Понятно. Я понял. Мы не услышим больших инсайтов, но мы можем обсудить другую тему, на которой у нас появилось 4 темы в нашем лонг-листе тем. Ладно, 4 поинта в нашем лонг-листе тем. Это про много работать на работе, сколько работать на работе, про...
Work-life balance.
Work-life balance, паническую атаку на работе, доклад Якимцева, который я очень люблю, который называется «Эффективность не работает», про депрессию и все вокруг этого. Я на самом деле не знаю, как здесь правильно построить дискуссию, поэтому, наверное, я начну с того, что спрошу у Гарика, что он думает. Он думал много когда-то про всякие жизненные штуки, как правильно работать на работе.
Я думаю, что мы прошлую тему точно закончили? Никто ничего больше не хочет сказать? Это вы так решили за всех
остальных? Нет, ты хочешь что-то сказать?
Я не хочу.
Кто еще хочет сказать что-то?
Можно было вклиниться вообще.
Кто-то хочет что-то сказать? Гарика?
Мы можем дальше пойти, пофиг.
Да, никто не хочет ничего говорить. Я чувствую настроение аудитории.
О, да. Ну что, я... Повторите вопрос, пожалуйста.
Там да, это был вопрос про то, как правильно жить на работе и про то, как можно ли, надо ли work-life balance или надо work-life disbalance, как не впадать в депрессию и все такое.
Кажется, у меня на ноутбуке есть значок, который называется work-work balance. Вот. Я лично не верю в work-life balance и историю, когда ты можешь уходить с работы в 5 и оставлять работу на работе. Но у меня очень большой смещенный представление, потому что когда ты пишешь какую-нибудь кандидатскую, у тебя так и так не получится этого не делать. То есть, возможно, я просто слишком долго жил в таком режиме, и я допускаю, что выгорание — это плохо, и оно у меня точно было несколько раз. И мне кажется, что история про то, что паническое избегание выгорания — это как история про людей, которые панически не пьют, потому что боятся спиться, и в итоге алкоголь все равно в их жизни присутствует, просто с другим знаком.
Ну, тут как бы я как человек, на ноутбуке которого есть стикер Work-Wine Balance. Нет, да, Work-Wine Balance, да. Я тут буду представлять противоположную точку зрения, раз так получилось.
Вайн в смысле мыть или вайн в смысле вино?
И то, и другое годится. Надо сделать оба варианта этих стикеров. Я, ну, во-первых, да, наверное, там в 5 часов, чтобы падала ручка или клавиатура, и уходить домой, потому что наплевать на все, это не очень хороший подход. Но, с другой стороны, мы же говорим про то, что есть нормальная работа, и есть исключения. Исключения бывают, исключения — это нормально. Релизы, важные даты, там... цейтноты, критические баги, внезапные онколы. Это все понятно, но в общем и целом все-таки нормальное планирование, нормальное расписание, оно важно для психического здоровья работников. И да, наверное, люди, которые маниакально избегают алкоголя, это достаточно странное, редкое, не очень понятное зрелище, но, в общем-то, спиваться в алкоголь...
А? Почему люди, которые не пьют, это редкость и странно?
Нет, что... одно дело не пьют, а другое дело, которые это фокусируются на том, чтобы не пить.
Которые делают это своей какой-то религией.
Ну да. Ну, в общем, social drinking – это достаточно нормальное явление, как бы, да, точно так же, как авралы, баги и онколы, но в общем и целом, как бы, ну, это, бухать целыми днями тоже не надо. И поэтому, ну, даже в стартапах я считаю, что это важно обращать на это внимание, планировать так, чтобы люди не выгорали, потому что, ну, скажем так, есть люди, которые могут выгорать и продолжать, а есть люди, которые не могут, есть люди, которые не хотят. Как только мы переходим из режима «три фаундера впахивают по 20 часов в сутки, и выгорел, не выгорел, совершенно неважно», в режим «у нас есть работники, для которых этот стартап – это не вся их жизнь», то если мы попробуем их запрячь так же, как работают фаундеры, то мы их просто очень быстро потеряем.
Ну, как я... ты встречала такое? Кто говорит, будет?
Ты говоришь.
Ну, да, хорошо. Да. Ну, я вот как раз просто встречала даже пару раз такое, когда есть там фаундеры либо руководство компании, которые очень много пашут, и у них есть такое, что они ожидают от всех своих сотрудников того же самого, что вот их сотрудники тоже как бы женятся на этой компании и начинают действовать на всеобщее благо, это как бы красиво звучит, но при этом очень странно бывает, когда этого прям вот такой стопроцентной отдачи от просто наемных людей ожидают. И когда сами эти наемные люди, они просто пришли, ну, просто работать, не забивать там и так далее, но при этом и не настолько впахиваться, как будто это, что они сами являются частью этой компании, что они получают именно, ну, как бы деньги не только зарплату, как бы, а пахать так, как будто они, как сказать, ну, как будто на них напрямую зависит благополучие этой компании.
Как будто им не пофиг.
Как будто у них РСУ. Которая зависится только в случае успеха.
Вопрос, сколько у них RSU?
Мне интересная проблема сейчас.
Вопрос, сколько?
RSU, подождите. Дайте даже сказать.
Equity, опции, акции.
Интересная проблема сейчас. Я фаундер... Я размьючена. Так вот, у меня интересная проблема сейчас. Я фаундер компании, и, естественно, я пашу просто, ну вот, действительно, 20 часов там из 24 с какими-то перерывами на небольшие...
На подкаст.
На подкаст, да, ну или там на учебу, на что-нибудь такое, вот, и, ну, из-за того, что я постоянно онлайн отвечаю на вопросы, там, людей, с которыми я работаю, мне кажется, они заражаются этим, и вот я с ними борюсь, чтобы они не работали, как я.
Вот я как раз и хотел сказать, что я как раз часто сталкиваюсь с ситуацией, когда начальник впахивает, потому что он так или иначе замотивирован, а его подчиненным уже неудобно от него отставать. И в результате человек либо действительно выгорает, либо у него начинаются эмоциональные срывы, либо он просто встает и увольняется. А далеко не каждый начальник, к сожалению, это осознает.
Ну, вот это интересно, кстати, что бывает разные как раз реакции, что вот есть те люди, которых действительно они смотрят на лидера, и он как бы их мотивирует и заражает своим как бы успехом. Есть те, которые как-то это не до конца разделяют и наоборот пытаются из себя выжимать что-то, чего они не чувствуют. А есть те, которые просто смотрят как бы и думают, блин, чувак, ну ты что, я здесь просто работаю.
Так, и, ну, Даша хотела сказать еще очень давно. Даша, прости. Мы помним.
Слушай, я забыла уже 10 раз, что я хотела сказать.
Ну ладно, тогда давайте я вклинюсь.
Подожди, можно я сначала?
Давай.
Я бы сказал, что смотреть там на начальника и делать так же, это, мне кажется, не оптимальная стратегия, потому что вы в разных ситуациях, в любом случае, даже, ну как бы, он начальник, у него там какой-то другой интерес, может быть, у него другое отношение к работе, у него там другая ситуация в семье, короче, там тупое количество детей отличается.
Ну, это надо понимать, Вов. Это надо понимать.
Да. С другой стороны...
Это неосознанно.
Именно. Это неосознанно происходит, потому что я делаю там one-on-one митинги и разговариваю с каждым, что не надо работать в час ночи, пожалуйста. Мы хотим тебя здоровую, мы хотим, чтобы ты там блистала, и у тебя, чтобы была какая-то еще жизнь помимо того, чего мы тут делаем, но... Пожалуйста, пожалуйста, hold your horses, не надо все полностью вываливать вот прямо сейчас. Ну, то есть мне приходится немного нянчиться с этим.
Я вспомнила, кстати, что хотела сказать. У меня был такой вопрос, как вы думаете, ну, то есть это связано больше с человеком конкретным выгоранием, или это такая общая проблема, ее должен решать работодатель, что типа, например, там, ночью, условно, все доступы выключены, и вот сиди, пожалуйста, работай днем, вот, чтобы тебе там создавали специальные условия какие-то. Или же человек сам должен рассчитывать свои силы и как-то уже как бы работать, когда ему удобно.
Очень зависит от...
Давайте я скажу. Я чудным образом попал, похоже, между Байруком и Гариком со своей точки зрения. Гарик, судя по тому, что он говорит, вообще не особенно верит в work-life balance. Барух верит, причем так вот, что прям нужно отдыхать, а я говорю другое. Работать нужно тогда, когда работается. Work-life balance никак не связан с твоими рабочими часами. И вообще хорош, мне очень нравится лозунг Райффайзена, типа «работай не 8 часов, а головой». Мне не очень нравится Райффайзен, но мне очень нравится этот лозунг, потому что он прям офигенный. Я считаю, что если тебе хочется работать, то работать надо даже в выходные. И вот я считаю, опять-таки, что если это ответ, мое мнение на чего бы я ответил Даше, что если тебе нравится твоя работа, то ты не выгораешь. Ты выгораешь от того, что у тебя
как много... же... Паш, ерунда.
А как же люди с биполярным расстройством?
Да вот даже мне... без всякого биполярного расстройства. Сейчас я вам расскажу про профессию, на которой выгорают за полгода. Давайте договорим.
Ну, давай я сейчас просто ремарку ставлю, пока не протухло. То есть я могу просто сказать про себя. Вот Паша явно сказал про себя сейчас. Я могу сказать про себя. Если меня никто вовремя не остановит, то я могу ухайдакаться так, что потом буду восстанавливаться неделю, две, три.
Это не выгорание, это усталость. Ты просто устал работать, это как раз то, о чем я говорю.
Да, но мне интересно. Но если меня никто снаружи не остановит, я запросто уйду в это состояние.
Чего, Горик?
Ты читаешь книжку, тебе очень хочется пописать, но ты продолжаешь ее читать, потому что очень интересно. Вот это такая же история.
Ты пишешь мат, тебе хочется пописать, но ты все равно как бы.
Да, но... а потом тебе очень плохо, и окружающим очень плохо, потому что ты выпал, и ты не можешь никому помочь.
Потому что ты их описал, да?
Нет, ну на самом деле, как бы это вот прям вот пример on point. Возьми там, Паша, ты заигрался в цивилизацию. Время 5 утра, да, тебе там к 8 на работу, ну вот, тебе понравилось, ты поиграл, да, вот и что будет на следующий день на работе?
Ну, я не буду работать на следующий день на работе, и это то, о чем я говорю,
не нет, надо работать, ну, так, когда так, ты не можешь так, Паш, работать. Ну ты потому что, окей, у тебя потому что есть привилегированное положение, что ты можешь себе позволить не работать с 8 утра на работе, это не ситуация не у всех такая.
Да, давай, Саш. Ну, да, Саш, ты на мьюте, Саш.
Да, вижу. Да, но я что хотела сказать, что да, мы, наверное, все с этой ситуацией сталкивались, но вот, скажем так, я считаю, что понятно, что должен быть какой-то самоконтроль, но если компания тебе помогает, то это скорее плюс, но я не совсем как бы считаю, что вот эта помощь должна быть какая-то настолько, что вот тебе берут и все отключают доступ, это тоже как-то, не знаю, странно.
Правильное звучит, слово есть... «помогать», а не «навязывать».
Да, я согласна, что если, например, я слышал, что есть компании, которые постоянно делают эти one-on-one с сотрудниками, обсуждают с ними, как у них там дела и так далее, и могут как-то путем переговоров еще что-то, как-то их, ну, что называется, не то, что наставить на путь истинный, ну, как-то помочь им с вот этим. Но если им там навязывают вот это, то это уже тоже как-то уже какая-то крайность, мне кажется. То есть хорошо, когда компания помогает, ну, хорошо, когда человек своей головой, конечно, тоже думает, вот, но не так, чтобы совсем прям нянчиться, это тоже...
Саш, это же речь идет о таких вещах, в которых люди могут реально не замечать, да? То есть вот мы говорим вот этот пример про цивилизацию, Паша плохой пример, потому что он может на следующий день не пойти на работу, поэтому давай будем говорить обо мне, окей? У меня, в отличие от Паши, очень много constraints, которые связаны с тем, что большинство моей работы она с другими людьми, поэтому просто не прийти на работу, потому что я хорошенько поиграл и получил массу удовольствия, я не могу. И вот теперь кто-то должен мне сказать в час ночи: Барух, переставай играть, у тебя завтра в 7 утра запись подкаста с прекрасными людьми.
Но это сделает твоя саморегуляция после первого раза.
Да, вообще не факт. Вообще
то есть
не
ты,
факт.
То есть ты реально, то есть ты правда чувствуешь на себе концепцию, что просто я на самом деле никогда не играл до 5 утра. Меня моя саморегуляция меня укладывает спать 2 часа ночи практически без вариантов. Я не знаю, что уже сделать.
Это пример, допустим, да. Может быть, он как-то у геймеров найдет отзыв, не у геймеров найдет меньше отзыва, но возьми там любую, вот ты говоришь, пока работается, надо работать. И вот тебе работается, и ты работаешь, и ты понимаешь, ночь, оно легко отследить. Вот ты знаешь, да, ой, ты посмотрел на часы, блин, 2 часа ночи, поздно уже, пойду я спать.
А когда еще надо вспомнить, посмотреть на часы. У меня обычно, меня обычно это срабатывает, когда, ой, что-то посветлело.
Да, рассвет, да, на улице стало светлее, да, точно. Вот.
А вот это геймеры точно поймут.
Вот, да.
Причем видишь? Это далеко не факт, что именно гейминг. Это может быть что угодно. Вот, то есть, вот с
этой
могу проторчать
до утра. Вот, ну подожди, сейчас я закончу свою мысль. Но тут у нас удобно, потому что у нас есть относительно короткий период, который или ты посмотрел на часы, или на улице стало светать, whatever. Мы же, вот эта вот геймерская штука засиделся за игрой, это же у меня была аналогия для вот этого вот периода, когда ты впахиваешь на работе. И там понять, что на улице посветлело, невозможно. Просто, скорее всего, ты поймешь, когда ты уже
все. Офис опустел, да, все вокруг никого не осталось.
Да. Нет, Барух имеет в виду, что я осознал через месяц, что последний месяц ты, оказывается, работал без остановки, да?
Да, и ты осознал это не потому что «О, хорошо, поработалось, пойду-ка я отдохну», а потому что все, у тебя все умерло, ты dead inside, тебе больше ничего не надо, и ты больше ничего не хочешь.
Ну, я удивлен тому, что ты говоришь, потому что, ну вот, как бы, я программист, и, ну, или я долго был программистом, и я очень склонен впадать очень быстро, причем в поток. Это вот тот самый поток, когда ты в 9 утра сел работать, а в 10 вечера ты осознал, что вот как бы уже устал. Или отвлекся, или в 10 вечера вот ты наконец-то выпал просто из потока почему-то и не смог попасть обратно. И я думал о том, что на следующий день я в поток уже настолько не впаду, потому что буду уставшим. Это работа программиста, у тебя работа не программиста. Твоя работа — это во многом общение с людьми, постановка задач, там, поиск каких-то решений, не технических, как правило, каких-то вопросов. И мне казалось, что, ну, как бы твоя работа, с другой стороны, и ограничена более-менее. Ну, то есть, как бы, ты вот сегодня, ты впадаешь в поток, Барух? Извини, я тут за тебя бодренько говорю.
Нет, ну, мы сейчас поговорим про DevRel конкретно, потому что это как раз то, что я вам обещал, работа, на которой выгорает за полгода. Сейчас мы до нее доберемся и немножко разберем, потому что это интересный use case, который как раз подчеркивает важность того, что кто-то тебя должен бейсбольной битой из офиса домой выгонять.
Тут есть два момента. Первое, вы очень зря тащите в эту историю геймеров, потому что если вы посмотрите, например, на профессиональных стримеров, которые по факту только и делают, что гамуются, у них очень четкое расписание, там, типа, с понедельника по субботу, с 2 до 8.
Ну, это работа.
Я думаю, что мы как раз не на них ориентируемся в этой аналогии, а на просто людей, которые ты себе поставил игрушку, она тебя увлекла, и ты... Ну, со мной это очень много раз просто случалось.
Потеря контроля.
Потом смотрю, что, да, там, посветлело уже, посветало там. Потом сейчас я еще, ну, сейчас там несиду пройду. Ну, я не знаю, все, кто играли, это прям должны понять.
Ну, окей. Второе, Паш, ты очень сильно меряешь по себе, и как бы вот нельзя сказать, что все программисты, они работают одинаково, и там впадают в поток, и там одергивают себя там или еще что-то. Это неправда. Для них, для всех, ну, очень разные правила, и кого-то нельзя остановить, а кого-то нельзя заставить. То есть человек будет ковыряться в носу до тех пор, пока ты ему не скажешь, что вот у тебя через 2 часа ты должен таску сдать.
Ты сейчас говоришь другую штуку. Ты сейчас говоришь на тему мотивации, на тему интересности. Это вообще другое, мне кажется. Да, Даш, прости, пожалуйста.
Не, это просто обратная сторона work-life.
Давай, Даш.
Да ладно уже, короче.
Подожди, раз ты разметил, я хочу сказать. Один тезис — это то, что, типа, мне кажется, что если признать то, что выгорание неизбежно, и просто научиться у себя его распознавать, и такой, я пошел в отпуск, то это гораздо дешевле в плане научиться этому, чем научиться вовремя понимать, что ты сейчас устаешь, и тебе пора пойти прогуляться. Вот. И в некоторых профессиях, в некоторых выбранных деятельностях это все равно, типа, невозможно не выгорать, поэтому это тебя спасает заодно, чем бы ты ни занимался. Это первый тезис. Второй тезис, который я хотел сделать, это... Ну вот в моем личном представлении такой образец компании, которая заботится о своих сотрудниках и делает так, чтобы никто не выгорал, по крайней мере вот в стереотипном восприятии, это Basecamp, который постоянно пишет про это книжки. И у них такая позиция, что у них там типа полгода все работают 4 дня в неделю, чтобы там все ходили погулять и видели солнце и тому подобное. И они очень сильно против всяких переработок. Их последняя книжка называется «It doesn't have to be crazy at work». Я всем рекомендую почитать, у кого-то думает, что у них там, типа, выгорание или плохая компания, чтобы понять, что у них, возможно, правда, плохая компания и такие типичные условия. Вот. Но суть в том, что когда вот у них недавно был какой-то биф с Apple по поводу того, что что-то они там не могли выпустить со своим как раз вот этим...
Хей, они не могли.
Ну там, короче, они сильно ругались за то, что с них хотят взять проценты за то, что они хостятся на этой платформе. Они в итоге выложили что-то там, ну, какой-то апдейт сделали и вынуждены были поработать на выходные. И когда их фаундер написал об этом в Твиттере, что типа вот мы поработали на выходных, нам пришлось это сделать, и типа мы выпустили штуку, его просто ухейтило там половину Твиттера за то, что типа как же ты пошел против своих принципов.
Жесть.
И мне кажется, вот это вот та самая история, про которую я говорил в самом начале, что типа тут не может быть такого черно-белого решения, что типа нужен какой-то адекватный баланс, и вот все люди, которые начинают задавать вопросы, а как мне не выгорать, они подсознательно пытаются найти такую типа волшебную таблетку, что типа что им надо сделать такого, чтобы все было хорошо, и там в зависимости от моды им советуют переработать по интервалам, или там, я не знаю, больше гулять, или работать стоя, или заниматься спортом, и тому подобное. Вот. А таблетки нет.
Ну, мне кажется, мы, самое важное, это научить людей вообще чувствовать.
Что не надо крайности, и что каждый день уходить с работы в 5 горе, а не все с синим пламенем, тоже не дело. Так что, that's fine.
Я еще думаю, что как бы вот Вова говорил про разработчиков, которых нельзя заставить работать. Я думаю, что часть проблемы как раз в том, что эти ребята просто в какой-то момент уже очень устали. Они очень устали, у них не формируется новая мотивация, вероятно, если пытаться их выгонять из офиса в 5 вечера.
Еще склад характера у разных людей разный. Есть такие, которые по жизни такие.
Есть такие люди, которым не подходит эта работа. Есть люди, которым неинтересно программировать в принципе.
Да,
они зря заставляют себя в этом сидеть.
Но, тем не менее, они больше ничего не умеют, у них больше ничего нету.
Они и этого не умеют. В смысле, я не очень верю в разработчиков, которые не хотят этим заниматься.
Может быть, это просто люди, которые научились свой баланс находить, и вот они тем, что, ковыряя в носу, делают одну задачу за день, а не 10, на самом деле они чувствуют себя счастливыми, у них есть баланс. А вот те, кто... Они думают, вот они лохи, они не работают ни хера, я такой молодец. И придерживают под глазами.
Оли?
Ну, мы тут говорим про каких-то гипотетических людей, а я бы хотела еще послушать War Stories. Все выгорали вообще вот хотя бы раз в жизни?
Конечно.
Я нет.
Да, расскажите про свой опыт, как вы вышли. Я потом тоже поделюсь.
Обычно выгорание, когда говорят, то там эта история, что вот чувак выгорел, и потом... 5 лет он не может восстановиться. Вот мне кажется, такого, наверное, у всех не было, скорее.
Ну, не, на самом деле, если посмотреть вообще про выгорание, то там на самом деле оно как бы, это не триггер. Там есть то ли 4, то ли 5 категорий выгорания, да, но даже первая категория, это уже считается за выгорание. Вот, я так... Вот так вот, чтобы жестко выпасть на 5 лет, у меня такого, конечно, не было, но я постоянно себя ощущаю как на острие бритвы, потому что любопытство не дает мне сидеть спокойно, мне постоянно что-то интересно, постоянно что-то хочется делать, но при этом я постоянно чувствую некий такой барьер, за который мне лучше не заходить, потому что, как минимум у меня мигрень. И если я в какой-то момент переработаю жестко, то как бы привет развлечения на следующий там день, неделю или иногда и больше.
То есть какая? Лучи сочувствия.
Кто еще считает, что он выгорал?
Ну, вот ручки поднимите. Состояние, по-моему, да.
Так, Гарик, ты ручку не поднимаешь?
Ну, я поднимаю ручку, поднимаю.
Да, ее просто не видно, она за кадром. Окей, давайте я сверху вниз пойду. Вова.
Сверху вниз
на моем экране.
Записывается мой экран, поэтому у тебя будет все не в том порядке, но неважно.
С моего экрана.
Да, довольно регулярно со мной случается ситуация, когда типа ничего делать вообще не хочется. То есть там что-то какие-то таски в бэклоге, какие-то пресейлы, толки, как бы просто все отрезает, и ты там сидишь, смотришь YouTube, короче, там какие-нибудь записи игр или сериалы, и, ну, как бы, ни книжки не хочется не читать, вообще ничего нового не лезет, как бы, и, ну, то есть просто ты делаешь только то, что если что-то вот, если ты не сделаешь, то вот прям катастрофа будет, вот тогда идешь делать, только с такой мотивацией. Все остальное жестко нет, как бы, никакого настроения, думаешь, скорее бы это все закрыть, как бы, уходишь 5 часов дня там с работы, потому что, типа, не можешь больше ничего делать. Вот, и все, как бы. Это может продолжаться, типа, несколько недель. Во-первых, это лучше всего детектить заранее и, ну, чувствовать, что ты устал, и говорить, что, типа, я уехал в отпуск, там, я не знаю, еще что-то делать. Вот. Во-вторых, просто тупо переключаться и, ну, уходить от компьютера совсем. Ну, со мной такое случалось несколько раз. И такое лечилось. И есть еще такая contradictionary штука. Иногда такое выгорание происходит потому, что очень неинтересно. И вот тут я Пашу понимаю очень сильно. И лечится, наоборот, интересной работой. дают проект, там, типа, тебе много всего надо сделать, оно интересное, драйвовое, у тебя включается такой, о, типа, все, движуха, и поехали.
Угу. Спасибо, что поделился. Оля?
У меня такая в моей жизни был такой период, что я 3 года пахала просто вообще как сумасшедшая. Спала по 5 часов и постоянно работала, ни выходных, ни проходных. Я, допустим, не гамма, я не смотрю фильмы, я не смотрю сериалы. Ну вот я ничего такого не делала, просто работала. Но не только на работе в плане, а у меня какие-то подкасты, у меня какие-то еще развлечения. Все мои vacation были потрачены на то, чтобы ездить по конференциям. Ну, в общем, как белка в колесе. После этих 3 лет у меня случилась депрессия. Причем, ну, для меня это был шок. Мне понадобилось там несколько недель, чтобы понять, что я в депрессии, и прислушаться к людям, которые вокруг меня, чтобы они мне это сказали. Потому что все дошло до того, что вот мы говорили про пописать, так вот мне было до того все безразлично, что мне не хотелось вставать, чтобы писать, потому что зачем вообще это делать? Все потеряло смысл просто. Все потеряло смысл вообще исключительно. И ну, пришлось обратиться к специалисту, потому что дальше было вообще ну, никак невозможно. То есть пойти купить какие-то антидепрессанты, прописанные врачом, и выходить из этого. Потом был целый год, в течение которого я, ну, из-за того, что я очень активна в комьюнити, я не могу просто так слиться, меня что-то люди спрашивают, нужно им отвечать, и это более-менее меня вытягивало из этого состояния. Ну, то есть помогали, понятно, таблетки, помогала какие-то терапии там и так далее. Я пыталась найти отдых, но так как у меня нет привычки смотреть сериалы или нет привычки там, не знаю, как-то развлекаться там и тусить, кроме как на конференции, то есть для меня вообще очень сложно было заставить себя взять там себе отпуск, но в итоге я договорилась со своей компанией, что они дадут мне на месяц отпуск, вот, и этот месяц я заставила себя не вытворять свои безумные планы о том, что я сделаю еще один подкаст, или там я сделаю кучу видосов, или там я построю, не знаю, себе какую-нибудь студию и буду в ней, что я, кстати, в итоге все равно сделала, и буду в ней там что-то снимать, но суть в том, что у меня нет, так и не созрел ответ, как этого не добиться, потому что после того, как я из этого вышла, я продолжаю делать то же самое. Ну, то есть у меня нет такого, что я 3 недели попахала и потом там 3 недели умираю. Нет, это длилось 3 года, и потом, ну, год я из этого выходила, да? Ну, это было 3 прекрасных года.
Да. Кстати, да, я думаю, что никто особо не жалеет о тех годах, которые он себя выжигал, жалеет только о тех годах, которые они потом отдыхали. Но мы сейчас узнаем, потому что Даша следующая.
Ну, я не знаю. Мне кажется, что наоборот, когда я очень много работаю и ничего больше не делаю, мне кажется, что это такое немного зря. То есть ты же не помнишь те моменты, когда ты сидишь и что-то пишешь, типа смотришь на черный экран с кодом, как бы не то чтобы прям сильные впечатления. Поэтому обычно как бы вот эти моменты как раз, я считаю, потрачены больше. Вот, а так, ну, как бы, я хотела как раз сказать, что были случаи, когда ты встаешь, типа, из-за компа вечером и говоришь всем пока, оглядываешься, а никого нет. Вот, эпичные ситуации такие.
Это... Когда работаешь один дома.
Нет, я не про remote work, конечно, я про офисную работу.
Подожди, и тебе это не нравится, потому что мне всегда нравилось это ощущение.
Ну, потом просто на следующий день вот сложнее работать. Но хорошо, когда получается, типа, один день ты вот как бы продуктивно поработал, значит, второй ты можешь, типа, позалипать в YouTube. Это, конечно, проще. Но иногда, типа, когда не получается отдыхать, не получается именно получать какие-то впечатления, типа, там, погулять, потусить, то, ну, на самом деле сложно. Вот начинается такой момент, когда ты такой, все одно и то же, все плохо, вот, такая какая-то рутинность.
Угу. А выходил ты из этого как?
Ну, это такие синусоидные какие-то периоды, не знаю. Пока вот из этого периода я пока не вышла.
А, типа, та самая биполярочка знаменитая.
Это не биполярочка, зачем
я
вы...
Я шучу. Ну, я его использую в качестве шуточки, но в целом, ты же понимаешь, что как бы думаю, это то же самое, только амплитуда.
Не оценят такие шуточки.
Чего люди?
Ну, типа, если у людей биполярное расстройство, им будет не очень смешно.
Да, но я надеюсь, что они поймут, что, ну, он просто фигню сказал. Извините, люди, которых я обидел, я не хотел. Да, но я хотел сказать, что, как бы, там уже примерно то же самое. У тебя есть активные эпизоды и пассивные эпизоды. И, как бы, то, что ты сейчас описал, в принципе, достаточно похоже. Просто не, просто не с такой силой.
Да, я согласна, но когда нет вот этого... Короче, когда ты не достигаешь вот этого периода низкой активности, а постоянно как бы держишься на пике, и что-то нужно делать, конечно, это, ну, как бы тяжело, и нужно что-то привносить в это дело.
Угу. Спасибо. Гарик?
Ну, типа, я... Мне очень сложно, вот, типа, то, на чем я сейчас работаю с психотерапевтом, это умение попускаться. То есть просто вот сидеть и тупить, и ничего не делать, потому что для меня это просто боль. Я вот ездил сейчас в отпуск, и у нас сложилось так, что у нас накрылась часть экскурсий, и мы просто сидели там 4 дня на Ольхоне и залипали, по сути, там на пляж и периодически макались в воду. И вот это было просто невыносимо сложно делать. То есть я там минут через 20 мне становилось дико скучно, я прочитал уже свою книжку, которую я с собой взял, и типа это прям сложно. То есть это, видимо, этому надо тоже как-то специально учиться и не напрягаться на этот счет. А другой момент, что который вот про борьбу с выгоранием, это, конечно, приходится, вот опять же, из той книжки, про которую я уже сегодня упоминал, там есть отличный тезис, который мне очень понравился, то, что когда ты говоришь чему-то, какой-то вещи «да», то ты на самом деле говоришь «нет» очень большому количеству вещей, которые ты должен, типа, забить ради того, чтобы ее сделать. Да, а когда ты говоришь «нет» чему-то одному, то ты говоришь «нет» вот только этой одной вещи, и, типа, потом продолжаешь делать свою вот настроенную жизнь. Я вот пытаюсь как-то с этой точки зрения подходить к этому вопросу. А самый лучший отпуск у меня был, когда я понял, что я просто как невероятно задолбался с началом самоизоляции. И я просто взял неделю, я сидел дома, гамал, спал, ел пиццули, и мне было просто офигенно. Мне кажется, я так круто не отдыхал лет 15. Вот. Потому что не надо было ничего планировать, не надо было ничего никуда ехать, никто себе там не звонил, не предлагал куда-то какие-то экскурсии или там что-то, да, перелеты, ничего такого не было, просто было офигенно.
На этом месте я хочу сказать спасибо своему психотерапевту, который научил меня думать о том, что я чувствую, и как бы... Вот и Гарик знает, что у меня так бывает, что я последний день сажусь на работе и начинаю во что-нибудь играть. Вот у меня прямо на его глазах такое было. Это как бы значит, что вот к этому моменту я устал, мне надо отдохнуть так или иначе. И мне кажется, что самое важное про... Я не знаю, что делать с выгоранием, потому что я никогда не выгорал. Я не знаю, честно говоря, что делать с депрессией, потому что я никогда не был в депрессии. Но мне кажется, что очень важно себя чувствовать, чтобы не выгореть и не попасть в депрессию. И вот на этом месте, похоже, актуально Баруху сказать про выгорание за полгода.
Да,
давай.
Один момент, типа, что недавно читала какой-то пост про self-harm и саморазрушение, короче, и то, что к нему относят, там, я думала, что это только про физические какие-то самоубийства, оказалось, что туда вот относят все виды саморазрушения, условно, там, алкоголь, наркотики, все такое. Ну да, и я так понимаю, что трудоголизм туда тоже можно отнести. И, то есть, если вы стремитесь к саморазрушению и всему такому, может быть, как бы работа туда же относится чрезмерно. То есть, может, надо подумать, как бы не затыкаешь ли ты работой какую-то вещь, которая, как бы, которая у тебя проблема.
Я шутила, что это самый медленный способ себя кончить, короче, если ты работаешь много.
Зато очень успешный, мне кажется, способ.
Я еще хочу сказать, что ты умрешь счастливым. В смысле, ну ладно, если ты умудришься остаться в этом состоянии на момент смерти, то ты умрешь счастливым, потому что я помню состояние запойной работы очень хорошо. Я как бы себя офигенно в этот момент ощущаю, мне больше ничего не хочется. Но, слушай, так же, как когда у меня, я не знаю, какой-нибудь стрик из 5 конференций подряд, я абсолютно не чувствую в момент переезда усталости. Усталость приходит потом, когда я приезжаю.
Люди, которые умирают от передозки героином, тоже умирают счастливыми.
Вот, да. Это не обязательно плохо. Кстати, я не осуждаю никого. Мне кажется, что умереть счастливым в целом норм.
И упомянув 5 конференций, это как раз такой прекрасный сегвей про то, что я вам хочу рассказать. Естественно, ну, профессия, которая выгорает за полгода, это developer advocates вообще, в частности, DevRel вообще. И одна из причин – это вот как раз то, что Паша сейчас сказал. Из-за того, что работа очень многоплановая, и в ней присутствует очень много адреналина, в принципе, и это нормально, то вот этот вот наркотический угар приводит именно вот 100% к этому. То есть ты настолько прямо вот тебя прет от того, что ты делаешь, что в какой-то момент ты замечаешь, что уже расцвело, да, возвращаясь к нашей аналогии, и уже поздно, потому что дальше все равно надо работать в том же темпе, а вот уже все, уже никаких сил, уже никакого желания, уже пришел, как это называется, кто там приходит?
Писец.
Нет, ну после наркотиков и алкоголя, как он, вылетело у меня слово.
Я только знаю, что это
приходит иногда.
А?
Белочка, говоришь, иногда
нет, не откат, а, ну, неважно. Короче говоря, уже все, уже нет никаких сил.
Отходняк.
Да, и адреналин уже ушел, и, ну как, вот все-таки источники внутренние адреналина, они же не бесконечные. И действительно, реально вот делается, ну, у нас есть в нашей индустрии наш собственный годовой репорт, и выгорание за полгода в Деврелле – это совершенно нормальная практика. И вот вам, если вы хотите, такой accelerated сценарий, которого вы говорите, что не должно быть, не может быть и так далее, ну вот он есть. И когда вы говорите, ну, самоконтроль чего? Вот посмотри, 2 часа ночи, значит, остановись, пойди спать. Но это так не работает. И, Паш, ты только что это подтвердил. Если у тебя есть 5 конференций, на которые ты, значит, летишь на крыльях адреналина, а теперь их у тебя не 5, а 20, то ты не остановишься, пока ты не умрешь. И поэтому, возвращаясь к вашей прекрасной позиции, а что, пусть сами возьмут себя в руки и, значит, не выгорают, ну, это так не работает.
У меня здесь есть важное замечание, Марк, насчет 20 конференций. Я прям очень быстро, очень четко в какой-то момент осознал, что я совсем не Венкат Субраманьян, который может сделать 50 конференций за полгода, ну ладно, 50 трипов за полгода. Я понял, что у меня есть какое-то максимальное количество конференций, которые я за раз потяну. После этого мне нужно сколько-то отдохнуть. И судя по тому, что ты сомневающийся помахнул рукой, когда мы говорили про выгорание, ты тоже не то чтобы прям выгораешь, это не то чтобы делаешь очень много конференций подряд. Ну, то есть ты нашел как-то для себя границу, как этого не делать.
Нет, я как раз делаю очень много конференций подряд, и я не могу остановиться, когда речь идет о вещах, которые мне нравятся.
И это вызывает у меня даже какое-то недоумение, потому что когда я смотрю на вот этот твой темп и пытаюсь это как-то сопоставить с собой, и у меня каждый раз такое ощущение, ну, блин, ну как?
Дай Барку сказать.
Барку, нет, почему? Ну, ты прав, Вить, но тут же дело в том, что я-то человек в этом деле опытный, и все-таки там 8 лет в Деврелле это не котик лапкой потрогал, и поэтому в какой-то момент я действительно научился это делать. Но я смотрю на всех моих более свежих коллег, и я прекрасно вижу, что если мы им не скажем, эй, остановитесь, вы сейчас умрете, то они такие умрут. Ну, если не буквально, то, по крайней мере, перегорят, и мы их потеряем. И в лучшем случае, как это было со мной, это будет какой-то период такой вот то, что Вова рассказывал, такой вялой активности, когда ничего не хочется, и ты делаешь из-под палки, и оно постепенно восстановится. Это вот примерно то, что было у меня, да, это такое, как это, выгорание лайт. А в худшем случае мы получим, если вы хотите про всякие экстремальные случаи послушать, которые, похоже, тут ни у кого не было, но у нас есть друг этого подкаста Антон Архипов, который как-то в разборе полетов рассказывал про свое выгорание. У Антона все было очень по-взрослому.
И да, потом... но Антон-то, по сути, на годы выгорел. Ну, то есть,
вот, да.
Очень-очень
да.
Долго и очень-очень плохо.
Мне хватило,
причем выгорел он конкретно. Выгорел он конкретно на Деврелле, между прочим, да, то есть это все как раз вот про это, и мы вам в шоу-нотах скинем линку на эпизод разбора полетов, где он это рассказывал, поэтому нет, это все реально, серьезно, и Деврелл как раз в этом плане очень хорош, потому что там это все, сроки сжимаются из-за природы работы, и там процесс выгорания можно выглядеть прекрасно увидеть. Поэтому те, кто считают, что это недостаточно серьезная проблема или что ее не существует, я приглашаю к нам, мы вам покажем, как это делается легко.
Барух, ты сказал очень много конкретики, но не сказал очень важного. Так что, сколько можно максимальный стрик? И как ты понимаешь, что ты уже около максимума своего?
Не, ну у нас сейчас до ковида весенние-осенние конференционные сезоны длились по 4 месяца. Это 4 месяца, в которых у тебя каждую неделю есть конференция, командировка, поездка, полет и так далее.
Но ты возвращаешься домой между ними?
Depends. Иногда да, иногда нет, но в общем и целом это 4 месяца очень-очень интенсивного, очень адреналина-дривен работы. Но фокус именно в том, что после этих 4 месяцев ты приезжаешь и говоришь: так, стоп, все. Следующий месяц я или вообще весь в отпуске, или я делаю такую работу, которая вот, значит, на расслабоне.
Подожди, то есть у тебя 2 4-месячных сезона в году?
Да.
Ну, то есть ты активно работаешь 8 месяцев в году и чуть менее активно еще 4?
Ну, типа, ну, там получается поменьше, но да. То есть у нас где-то сезон начинается такой очень серьезный в марте, заканчивается в июне, это весенний, а осенний начинается в сентябре и заканчивается в начале декабря.
Я бы, наверное, весенний на полмесяца.
И это ты просто ездишь по командировкам?
Ну, большинство времени да.
Которые ты делаешь?
Большинство времени да. Вот, и, соответственно, остается более спокойное лето и остается какой-то там месяц зимой, в котором можно вот что-то написать, новый контент, да, там, и покодить, пообщаться с разработчиками, пописать там какие-то более такие спокойные штуки и каким-то образом перезагрузиться. Но конкретно вот в конференционные сезоны это полнейший трэш.
Я здесь, кстати, хочу провести параллель с разработкой. Когда я говорю, что я могу, я не знаю, сесть работать в 9 утра и закончить 10 вечера как разработчик, если я в какой-то момент занимаю позицию чисто разработчика, это не значит, что я это могу делать, на самом деле, хоть сколько-то продолжительное время. Если я это делаю целую неделю каким-то образом, хотя это много для такого темпа, то надо быть уверенным, и мой руководитель об этом знает, что на следующей неделе я буду близко не настолько эффективен, и как бы несколько дней у меня будет отходняк. Я просто ровно так же упиваюсь девелоперской активностью, как деврел активностью.
Да? Все так и есть. И возвращаясь к вопросу Гарика, к замечанию Гарика, что типа вы охренели в 6 часов уходить с работы, всем давайте впахивать. Это, кстати говоря, одна из вещей, которая у меня, например, достаточно жестко. То есть должно случиться что-то вот совсем нехорошее, чтобы я работал по ночам.
Мне кажется, мне тут стоит все-таки сказать очевидную мысль, что я, конечно, не имел в виду, что я очень против таких людей и все такое, то, что...
Не-не, это все как бы, все нормально. Мы тут же с тобой играем роли некоторые, да? И вот мне кажется, что, ну, скажем так, наверное, я сейчас попробую как-то сформулировать для себя. Чем более затягивающая работа, тем более жесткие должны быть ее рамки.
Да, хорошие.
Хорошо. А кто определяет-то? Кто рамки-то определяет? Сам для себя определяешь?
Нет, так если она затягивающая, то, скорее всего, ты сам для себя не сможешь, пока не рассветет. Должны твои менторы, руководители, те, кому ты не безразличен, этим заниматься.
Я помню историю Гарика, в которой он рассказывал, что когда он осознал, что ему плохо, он с этим пришел к руководителю, и руководитель предпринял какие-то меры. Так я не очень сильно искажаю, не раскрывая подробности Гарика.
Руководитель сказал, что если мы видим, что ты работаешь, мы тебя отрубим VPN. Значит.
Вот, оно, молодцы.
Это пример хорошего руководителя.
Это на вопрос Даши о том, что получается... Ну, типа, руководитель, да. Руководитель тоже должен знать о таких особенностях людей и не просто там таски в жили двигать, а как раз
и работы.
Невидимые. Не только, да, и не только людей, но и работы, да.
Да. Я думаю, что реально вот такой комплекс, что типа и ты, и руководитель, и твои близкие, вы должны как-то вот с трех сторон с этой проблемой бороться, потому что никто один с ней не справится. То есть руководитель будет уходить в крайности, типа отрубать работу, когда ты хочешь работать. Ты сам не сможешь как бы все контролировать и там смотреть на часы всегда. Вот. Но близкие как бы тебе тоже не могут всегда сказать: «Эй, ты слышишь, чего закрыл ноут?»
Барух, а как это у тебя произошло? Ведь твой же руководитель, если я правильно помню, ну ты был Head of Developer Advocacy.
Да, нет, у меня не было профессионального руководителя, нет.
Да. Это значит, ты сам каким-то образом нашел. Вот я как бы с психотерапевтом научился находить.
Как ну, я, да, мне, опять же, повезло, что в какой-то момент и я сам это осознал, и мне, ну, близкие люди помогли это осознать. Но, возможно, если бы у меня такие было, ну, вот кто-то, кто бы со стороны посмотрел, то, может быть, какие-то периоды моей низкой активности или низкой эффективности были бы короче.
Ну да, мы же понимаем, что они на самом деле неизбежны. Я тут, кстати, считаю, что очень важно заметить, что у всех есть эти периоды спадов и ростов, и это абсолютно нормально. Я просто, я вот вы сейчас говорите, я думаю, ну, может, я тоже выгорал, просто я это никогда так не ощущаю, типа, выгорел на 2 дня.
Ну, как не, бы. Ну, мы же говорим про экстримы, да, то есть, да, есть какие-то, наверное, микровыгорания, сегодня устал, завтра там иду попозже в офис, но мы говорим про вот такие вот, да, периоды, когда ты вообще не можешь работать там очень-очень долго.
Ну, не знаю, может, кто-то имеет в виду именно, что именно не работать, именно подолгу. Но я так вот для себя тоже это пытался немножко разобраться, вот именно в клинике этого всего. И по большому счету, там первые этапы, оно как раз нету такого, что ты не можешь работать. Но оно начинается уже очень сильное психологическое такое вот диссонанс внутри, который все-таки начинает сказываться. Ты можешь начинать срываться на коллег. Ты можешь, у тебя может сильно снижаться внимание, например, да, или понижаться ответственность по поводу того дела, которое ты делаешь. Ты продолжаешь это делать, тебе даже кажется, что оно тебе интересно. Но качество твоей работы, оно уже страдает. А следующий этап, это когда у тебя уже начинаются такие мучительные последствия, когда тебе именно психологически уже достаточно тяжело, когда ты понимаешь, что у тебя вот просто вот цели нету, тебе некуда двигаться. Особенно мне, человеку, который вот по движимому любопытством, когда у меня начинается этап, что у меня нет цели, мне не к чему двигаться, у меня теряется вообще какой бы то ни было стимул к жизни как таковой. То есть мне всегда должна быть какая-то цель, неважно, двигаюсь я к ней или нет, мне все время должно что-то хотеться сделать. И вот тогда я в драйве, тогда я живу, тогда я делаю все что угодно. Если у меня вот это пропадает, а иногда такое бывает именно из-за перенапряжения, вот это для меня уже начинается очень мучительный период. Он может быть, да, один день, а может дольше. Поэтому я стараюсь в это не попадать. Ну, и иногда просто уже рассвело.
Оля затронула очень важную тему депрессии. Я хотел про нее тоже поговорить. Тем более, что как раз один из поинтов, который я отмечал, это...
Можно я маленький?
Да, давай.
Ставочку добавлю, потому что, мне кажется, еще в тему. Мне вот лично очень сильно помогло тречить свое настроение с помощью приложухи, что просто там, типа, я пишу, что у меня было, если я вдруг замечаю, что у меня там, типа, последние несколько недель слишком как-то все, я часто ставлю, что все фигово, я тогда понимаю, что надо бучить сессию с терапевтом, но если я туда не смотрю, я часто могу не заметить, то есть, типа, у тебя привыкание к тому, что тебе в целом фигово, оно как бы может долго себя доводить до того, чтобы дойти.
Как лягушка, которую варят. Но ты скинешь название предложения, так, чтобы мы могли спорить.
А про лягушку это, кстати, миф.
Да, ну я догадываюсь, но неважно. Я хотел
аналогия хорошая, какая разница, миф или нет?
Да. Я хотел поговорить про депрессию, потому что это, мне кажется, в некотором плане очень важно, а может быть, и я боюсь, что не менее актуально, чем выгорание. Просто выгорание ты как бы ощущаешь на контрасте, а в депрессию ты скатываешься и перестаешь, чтобы ты не было ощущать. Это очень тяжелая ситуация, которую обычно не в силах разрешить просто психотерапевт. Тебе очень часто нужно медикаментозное вмешательство, так или иначе, это значит, что тебе нужно пойти, вероятно, к психиатру, который тебе... И вообще страшно. Ну, как бы ты, во-первых, ты не можешь себе с собой договориться, что тебе нужно пойти, ты не можешь себе ни в чем признаться, для тебя все не важно. Вот как раз вот про это был доклад Ильи Якимцева. Эффективность не работает. Он начинает доклад с того, что очень нечестно, что в добровольное медицинское страхование, которое нам покупает наша компания, обычно не входят услуги профессиональных психотерапевтов, психиатров и так далее, потому что, вообще-то говоря, с его точки зрения, это то, чему дикое количество разработчиков, программистов подвержено. Потому что он говорит, что вот как бы если ты неделю чувствуешь, что спишь плохо, все вот как бы вот в этот момент неправильно спишь. Я не знаю, мало, много, урывками, в общем, что-то идет не так, в этот момент пора обратиться к специалисту и спросить, а все ли со мной нормально. Если специалист скажет, все нормально, ну ок, тогда как бы живи дальше, как было. Но вот мне очень интересно, Оля, а как ты прошла этот путь до специалиста?
Ну, я была в терапии довольно долгое время, в принципе. То есть у меня был момент, что в личной жизни была проблема, и я решила решать ее с помощью терапевта, и как бы у меня он постоянно был, но когда случилась депрессия, ну, я просто перестала вставать. А это человек, ну, надо знать просто меня. Я человек, у которого шило в определенном месте, да, и я там постоянно что-то делаю, и все, а тут перестала вставать. Ну, и мои близкие начали меня трясти, типа, с тобой что-то не так, вот. И я поговорила с терапевтом, ну, в смысле, с терапистом, как это, психоаналитиком, вот, и...
Скорее всего, это психотерапевт, ну, то есть, я думаю...
Ну, в моем случае это психоаналитик.
А, окей.
Да, в моем случае это я занимаюсь анализом, и, в общем, ну, это было общее такое решение, что мне нужно идти к психиатру, а я была до такой степени против таблеток, мне казалось, зачем speech therapy, я как бы все осилю и все, но тут я понимаю, что я не могу встать, мне вообще все равно, меня не радуют обычные вещи, у меня там какие-то классные абсолютно новости там с работы приходят, а у меня вот, ну, ладно, ну, как бы, и что... хорошо. Ну, то есть максимум эмоции, они... Мне не было, я не сказала бы, что я страдала, ну, то есть там, как... мне было вот удивительное состояние, когда тебе все равно. Все равно что? Ты не знаешь, а зачем ты вообще существуешь, если все равно, это вообще ничего не решает вообще. Ну, просто все равно. Можно вот. Ничего не делать. Вообще тотальное безразличие ко всему. То, что радовало, больше не радует. И в моем случае это еще было постоянное удивление. Я постоянно удивлялась, а почему мне так все равно? Ну вот, ну, натурально, я не могла это понять. И вот я дошла до психиатра, она мне прописала таблетки, мне пришлось, ну как бы я их купила, начала принимать. Понятно, что они там не сразу помогают. Мой психоанализ поднялся до 4 раз в неделю. Ну, то есть я пошла с танками на депрессию.
Мне, я прошу прощения за следующую шутку, она как бы не ориентирована ни на кого лично. Мне очень понравилось описание одного человека, что типа, когда у тебя депрессия, ты иногда думаешь о самоубийстве, включая, можешь жизнью покончить, а нет, нафиг, как бы, сегодня неинтересно.
Это не шутка. Это ровно мои мысли были о том, что... И это страшно на самом деле, потому что ты думаешь, а может быть, ну его, а что вообще, это все бессмысленно, тем более, я не знаю, глобальное потепление, ну, допустим, глобальное потепление, я не знаю, какие мысли. Я странно мыслила в тот момент, не могу отвечать сама за себя. Вот, ну, в общем, все равно все умрем, какая разница может быть сейчас, а потом, а зачем? Как бы в этом нет смысла.
И тут, наверное, важно сказать, что в России вообще не принято ходить даже к психотерапевту, а правда в том, что вылезти из депрессии не без таблеток физиологически практически невозможно. У вас дикая серотониновая яма, и с этим нужно что-то делать. Серотонин нужно откуда-то взять, его просто как бы его стимулирует производство. После этого вы можете уже работать с психотерапевтом, чтобы он с любым специалистом, который вам поможет в вашей ситуации. И как бы в России это считается прям страшно, больно, не надо этого делать, но на самом деле, если вы чувствуете что-то из того, что описывает Оля, или что описано в том докладе, ссылочку на который я скинул, ну, тогда, вероятно, ну, невероятно, я предлагаю просто, чтобы облегчить жизнь и себе, и всем остальным, и внезапно осознать, что у жизни, оказывается, все еще может быть качество, сходить и с этим поработать, скорее всего, ну, это долго, но не слишком больно. То есть вообще не больно, да. Если мы говорим про физическую боль. Ну,
еще один такой позитивный вывод, который... один позитивный, как сказать, результат из этого всего, что я заинтересовалась, в принципе, тем, как работает мозг, что такое там ингибиторы обратного захвата серотонина вообще, что я пью и так далее. Прочитала книжку очень прикольную «Силу воли», и я хочу тоже скинуть ссылку на нее. В ней описывается, как это все работает, и даются какие-то советы, если вы там не можете себя заставить, если у вас не хватает хватает мотивации, или, ну, наоборот, почему некоторые люди любят экстрим, почему некоторые люди как бы очень много работают, там есть объяснения какие-то, очень прикольная книжка.
Мы внезапно заговорили, на прям дошли до биологии, что меня на самом деле очень радует, ну, потому что я считаю, что говорить про депрессию без биологии неправильно, потому что кому-то может казаться, что депрессия — это чисто психологическое явление, а это неправда. Вот выгорание — это чисто психологическое, ну, в основном психологическое явление. Оно, конечно, связано с нехваткой каких-нибудь медиаторов, но там обычно уровень такой, что можно просто взять и самому восстановить без специального медикаментозного вмешательства. А клиническая депрессия не то, что... Да, у депрессии еще есть дикое недопонимание, то, что в какой-то момент депрессия была очень модным словом. И если кто-то себя плохо, я не знаю, поссорился с родителями, он говорил: ну, у меня депрессия. А на завтра он как бы уже шел, ну, я не знаю, более-менее нормальную жизнь жить. Это вот как бы, если за полвечера справились, скорее всего, не депрессия. Я не врач, чтобы точно сказать, что нет, но я верю, что биология такова, что нет. Как бы, я обманываю себя, что знаю биологию достаточно. Вот, и поэтому не надо путать эти две депрессии. Депрессия, когда грустненько, и депрессия, когда никак. Это вот прям большая разница. Если вам
это, к сожалению, инфляция термина, которую мы сами себе сделали, и этим очень вредим людям, которые действительно заболевают депрессией, вот со всеми этими симптомами, которые Оля описала.
Ну, это то, почему я, ну, то есть, я верю, что никогда не впадал в депрессию, мне было грустно много раз в жизни, как и любому нормальному человеку, а вот в депрессию не впадал и бесконечно благодарен себе.
И, возможно, тут где-то и кроется вот это вот поветрие, что в России не принято ходить к психотерапевту, потому что да чего ты там это, да, это все фигня, да, это все, это ты что, не мужик, что ли, да, вот и начинается. А если у тебя клиника, ну извините, все. Это все равно, что с аппендицитом ходить.
Да, спасибо за это. Так, есть ли здесь еще какой-то кусочек, который я забыл, или на самом деле мы более-менее закрыли все, что хотели поговорить про выгорание, и можем отпустить тех, кто хотел.
Мне кажется, да, мы выгорание уже полностью сожгли.
Окей, да, значит, ссылочки в шоу-ноутс. Как обычно, шоу-ноутс сегодня появится, наверное, ближе к ночи. Ну и типа, и выгорание мы вроде бы обсудили. И work-life balance мы с разных сторон обсосали, по крайней мере. Хотя о чем мы можем сказать про work-life balance? Ну, надо думать, надо следить за собой и просить других за собой следить тоже.
Да. Близких, руководителей. Да, я бы добавил две вещи. Первое, как бы, несмотря на то, что мы говорим, что за этим должны следить там руководитель, близкий, там еще кто-то, все равно вы — это ваша ответственность. Но если кто-то не уследил, проблемы будут у вас. Вот. Второе, тут надо еще понимать, что все люди разные, и кто-то там, сильно перерабатывая, он делает это осознанно, потому что хочет там, не знаю, какой-то достаток, дом на берегу моря, там, Теслу, я не знаю, чего-то еще. Вот. Просто многим людям это не нужно на самом деле. Даже если они думают, что им нужно, как бы, ты их не делать счастливыми. Поэтому тут нужно осознанно решить, как бы, вам вообще надо это или нет, или важнее иметь возможность там 6 часов вечера пойти там, не знаю, пошарить шашлык с друзьями, провести как-то хорошо время вне работы. Поэтому прислушивайтесь к себе, пожалуйста.
Бару, делают ли тебя счастливым Тесла?
Ну, счастливым — это большое слово, но в общем и целом это машина, на которой приятнее ездить, чем на других машинах. Тут как бы я совершенно не буду даже спорить. Это ты получаешь удовольствие, насколько это возможно, от езды на машине. То есть, ну вот как-то все. Делает ли она меня счастливой? Это, мне кажется, немножко...
Счастливый — как-то... очень громкое слово, да?
Да. Я вообще человек жизнерадостный, радуюсь жизни всякой ерунде, поэтому может быть, что я и не тот человек, у которого надо спрашивать.
Чего ты говорил, прости?
Я говорю, меня делает счастливый мой мини-купер. Я просто обожаю. Я вообще, для меня есть два типа машин: мини-купер и не мини-купер. Все.
Сейчас время уже сказать, ну это ты еще на Тесле не ездил.
Нет, ну я как бы ждал такое. Дело вкуса. И я, ну, у меня, конечно, есть реферал-код, который даст вам 5000 миль суперчарджера, но это дело добровольное.
Я хочу сказать, что насчет дела и счастливым, для меня вообще громкие слова. Счастье бывает двух типов. Это бывает острое счастье и постоянное счастье. Ну, обычно так классифицируют его более-менее. И Острое счастье — это когда ты прямо сейчас счастлив от чего-то. А постоянное счастье — это когда ты просто счастлив, как бы по жизни.
И я вот, ну, как там бы, же вот... это же есть вот это химическое и психологическое, да? Когда ты вот прямо счастлив, да. это вот чисто химия, а когда ты счастлив по жизни, это психологический mental state. Это разные немножко вещи.
Да, и я вот тут хочу сказать, как бы про себя сказать, что я вот, например, вообще не представляю себе, что мне нужно сделать, чтобы получить сейчас химическое счастье в каком-то обозримом будущем. Нет, наверное, если мне подарят, я не знаю, виллу на Гавайях, я буду некоторое время счастлив, но в целом это прям сложно и непонятно. А зато в психологическом счастье я просто живу, потому как бы у меня не очень большая квартира, я, наверное, не слишком богатый, но у меня просто все хорошо, и я от этого счастлив, потому что я ощущаю, что у меня все хорошо. И это еще одна часть того, что мне кажется, что минимизирует шанс впасть в депрессию, и может быть, даже и выгореть. Ты как бы, тебе и так норм, потому что тебе норм прямо сейчас.
Ну что, была же статья совсем недавно «Experiences over appearances», и там было как раз написано, что, типа, вот у вас может появиться дом, лужайка, да, но он там за пару недель перестанет вас радовать, как бы, а то, что у вас комьют каждый день, час в одну сторону, час в другую по пробкам, это вот будет долбать каждый день.
Поэтому... Ну, я тут абсолютно не согласен с обоими клеймами. Во-первых, дом, лужайка меня, например, физически радует с эндорфинчиками уже скоро 3 года, через месяц 3 года, прям вот физически-физически радует. Прямо вот, ох, как классно, что есть дом. Вот постоянно. Ну, наверное, первый месяц было сильнее, но до сих пор есть. А комьют, благодаря той же Тесле и автопилоту и аудиокнигам, не напрягает от слова совсем. Так что...
Витя.
Вот вам альтернатива. Я, конечно, не могу сказать за Баруха, но у меня вот именно вот химическое счастье, оно относительно регулярно случается в том плане, что я часто увлеченно что-то делаю. И вот когда... И я люблю сложные задачи, я люблю что-то вот на себя взвалить, чтобы это делать. И каждый раз, когда я это закрываю, у меня прямо вот все, меня аж колотит, вот все, мне это получилось, я таки смог это. Да, это там вот долго, нудно, вот это. Вот Паша знает, я тут развлекался с компиляцией Plantumelia в Graal VM, в Native Image. Паш, ты бы знал, какой выхлоп у меня был, когда оно у меня вдруг запустилось. Ты бы знал, какой это мощнейший выхлоп был.
Ну да, ты год над чем-то работаешь, оно внезапно получается. Только...
Причем я уже не верил, что оно заработает. Нет, это был мой five in row, вот как вот некоторые любят в телефончике втыкать. Я приходил после работы полчасика потыкать вот эту штуку, но в какой-то момент оно мне вдруг взяло и заработало. И вот подобного рода, оно у меня, я не могу сказать, чтобы это было редко, но в то же время, каждый раз после вот такого всплеска у меня следует довольно глубокий провал, поэтому я вот этому всплеску обычно не очень-то и рад.
Угу. Выжигает. Мне кажется, вообще да, в разработке...
Оно выжигает.
Мне кажется, вообще разработка — это такая... вещь, где у тебя, в принципе, постоянно есть вот это какое-то позитивное, ну, подкрепление. Не знаю, я, по крайней мере, там, не знаю, если я делаю какую-то долгую задачу, которая мне долго не получается, и потом, наконец-то, все, оно получилось, у меня все тестики зеленые, и у тебя такая вот эта бзим, вот эта ачивка в голове сработала. И мне кажется, что это как раз тоже помогает вот на уровне химии. И, ну, естественно, если там работа или то, что ты делаешь, интересное.
Ну да. Mm-hmm. То есть вот тут вот ой-ой, иногда начинаешь очень сильно сочувствовать людям, которые приходят на работу просто, чтобы получать зарплату.
Да, потому что они очень много пропускают. Это, кстати говоря, совершенно верно. Это моя вечная война с людьми, которые утверждают, что, типа, не ожидай многого от работы, типа, найди работу, где платят побольше денег, а вот потом, после работы, начинай жить. Вот этот подход меня совершенно дико выбешивает всегда, но вот...
У нас с тобой, Барух, у обоих жесточайший здесь байс, потому что мы настолько привилегированы, что можем выбирать. Представь себе, что ты родился в Магнитогорске, не смог получить никакого образования нормального, потому что мало кто может получить его в Магнитогорске. И для Курская – это просто норма. И ты вынужден пойти на единственный железнорудный завод в Магнитогорске.
Ну, ты знаешь, Паш, я на самом деле, я понимаю, что я привилегирован. С другой стороны, я прекрасно помню, как я работал и на стройке, и в кафе, и где бы то ни было, и везде, где там и продавал подписку на кабельное телевидение, и везде, где я бы не работал, я всегда думал о том, как мне продвинуться на этой работе, на другую работу и так далее. Когда я работал в кафе официантом, я хотел стать начальником смены. Когда я работал на стройке чернорабочим, я хотел стать прорабом. И когда я продавал, значит, подписку, я хотел стать там супервайзером вот этих вот ребят, которые ездят. То есть всегда есть, если есть желание исправить ситуацию и сделать свою работу менее отвратительный, то для меня всегда было очевидно, что это нужно делать. И это совершенно не оказывается, я для себя узнал много лет спустя, что это совершенно так не у всех.
Да, мне кажется, что как, ты же это в Израиле работал, правильно, вот эту вот работу. Израиль, да. Мне кажется, гораздо менее изолированный и компактный, чем Магнитогорск. Потому что в Израиле ты сделал там 20 километров в сторону, и у тебя совсем другой город, и там совсем другие возможности, например. И как бы Тель-Авив отличается от Иерусалима бесконечно сильно, я не знаю, на весь Израиль почти отличается Тель-Авив от Иерусалима, и они еще очень сильно отличаются от какой-нибудь, я не знаю, Северной Галилеи.
Хайфа.
Да, окей, в Хайфе я не был, поэтому как раз про Хайфу я ничего не скажу. Они очень сильно отличаются, и у тебя прям, тебе прям легко получить новую возможность.
Ну нет, я же тебе говорю, те возможности, о которых я тогда говорил, это возможность стать в Макдаке не на кассе, а начальником смены. Это,
да, вопрос в том, насколько, что ты будешь делать дальше. Ты можешь даже стать директором Макдака, директором Макдака может стать уже меньшинство. Начальником смены много кто может стать, а вот директором Макдака...
Потому что их физически меньше, чем кассиров.
Да, но я имею в виду, что там такая текучка, что как бы если ты выдержал эту текучку, то ты чисто за функцию от времени станешь начальником смены.
Это Battlefield Promotion, то, что называется.
Да. С директором филиала Макдака все уже гораздо прям сложнее, да. Потому да. Там так не промоутишься. Да. К сожалению, в Магнитогорске у тебя тебе некуда уходить.
Если нет, ты не промоутишь... но опять же, если ставить свои... Если... Это целеполагание, да? Если твоя задача в работе – это чтобы поскорее закончилась смена, то у тебя ты для этого будешь делать что-то одно. Если твоя задача действительно сделать так, чтобы твоя работа, какой бы она ни была, была немного менее мерзкой, немного более интересной, то ты будешь к этому стремиться. Я отдаю себе отчет о привилегиях. Я понимаю, что мальчик из Магнитогорска вряд ли станет девелопер-адвокейт стартапов в Силиконовой долине так же легко, как мальчик из Хайфы, но, тем не менее, даже в рамках существующих ограничений всегда можно сделать так, чтобы работа была немного менее мерзкой, если сделать это своей целью.
Я хочу еще одно заметить. Скорее всего, нас сейчас не слушают мальчики из Магнитогорска, и, вероятно, вообще люди из Магнитогорска нас не слушают, и, может быть, даже никогда не послушают. А нас слушают ребята, которые... Наша целевая аудитория – это ребята, которые уже занимаются чем-то близким к тому, что занимаемся мы. Я тут писал твит буквально, я не знаю, вчера, наверное, что интересную работу делает не то, что тебе дают интересные задачи. Интересную работу делает то, что ты находишь интересное в выполнении любой задачи. Потому что как бы возник вопрос, а правда ли можно на работе иметь 100% интересных задач? Я сказал, да, 100% можно, потому что вот как бы интересные задачи – это не функция внешнего мира, это функция твоего внутреннего мировосприятия.
Мои крылья? Подожди.
Я прям дорос до этого в какой-то момент.
Вот я пока не дорос, у меня вопрос.
Это главное. Да, я, наверное, тоже не доросла. И вот если, например, не знаю, сидишь каждый день, там, шлепаешь какие-нибудь формы или пишешь одни и те же, там, рефконтроллеры, то я вот не совсем представляю, как ты можешь каждый день в течение долгого времени находить эту работу интересной, и что еще нового ты в ней.
Я больше скажу, что, ну, вот у меня интересная работа, там, типа архитектор, ты там учитываешь требования, разговариваешь с людьми, потом диаграммы красивые рисуешь. Ну, а потом в итоге, как бы в определенный момент тебе надо пойти, там, сделать табличку с интеграциями, там, на 20-30 пунктов, с которыми твоя система взаимодействует. По ним, по всем, там, проставить статусы, наличие контрактов, ссылки на эти контракты, там, бла-бла-бла. Ну, то есть это же бюрократия, но она нужна. И как бы мне вот очень тяжело сказать, что это прям, ого, офигенно, как интересно. Нет, мне офигенно диаграммы рисовать. Вот, а бюрократии неинтересно заниматься, но надо.
Я сейчас ловко вам обоим отвечу. И вы сейчас, конечно, скажете, вот пришел какой-то мудак из Ivory Tower своего, который нам предлагает какие-то идиотские идеи, которые мы не будем делать, но я реально стоял перед этой проблемой, что мне каждый день нужно писать одинаковые REST-контроллеры. Знаете, как я решил проблему с написанием одинаковых REST-контроллеров? Я стал себе писать генератор одинаковых REST-контроллеров, который решал проблему за меня. Таким образом, я делал две вещи одновременно. Я делал интересную штуку, которая еще заодно и решала мою интересную задачку.
Точнее, мою достаточно вкусную задачку. Аналогично. Я тоже начинал с формашлёпства. И фактически первое, что я тоже начал делать, это... Ну, первое-то, а как сделать так, чтобы мне не делать повторяющуюся работу? А как это? У меня там была отдельная история. Да, иногда рутина нужна. Вот тут я с Володей соглашусь, что иногда есть какая-то рутина, которая требует нетривиальных умозаключений и, возможно, не автоматизируется. Но я, в конце концов, пришел к тому, что именно эта рутина и оттеняет ту интересную работу, именно поэтому она и делает ее интересной, ты именно и продолжаешь ее ощущать, что она интересна, потому что у тебя есть вот этот контраст. А ну зажмуриться, съесть жабу можно всегда.
Мне больно слышать про зажмуривание и съедание жабы, честно говоря, потому что я искренне считаю, что в Вовиной конкретной ситуации есть что-то, что можно облегчить, автоматизировать и сделать так, чтобы из диаграмм контракты привязывались сами. Условно говоря, MindMap позволяет тебе сделать экспорт.
Паш, ну как бы да, но съесть Java все-таки бывает. Давай мы не будем делать вид, что всегда и все идеально.
Для того, чтобы ты понял, как это автоматизировать, тебе эту жабу все равно раз съесть нужно, для того, чтобы ты закономерность вывел.
И это правда, и то, что иногда у нас бывает просто работа, которая почему-то воспринимается как скучная, и которую мы почему-то не можем делегировать. Но я тут склонен скорее проблему, честно говоря, в себе видеть. То, что я сейчас не рассмотрел чего-то интересного в этой задачке, которую я уже второй раз подряд делаю, это как бы, кажется, моя проблема, потому что... А правда ли здесь нету ничего интересного там на контакте с заказчиком, на контакте
с разработчиком? Можно я вот просто чуть-чуть вставлю? Я вот как раз вот после вот этой вот своей истории с Plant2ML, я для себя вот выработал такой интересный психологический трюк. Я просто начинаю говорить, что это мой five on the roll. На самом деле сам по себе я игры такого типа я не люблю. Но они, тем не менее, чем-то затягивают.
Это игровой момент, он помогает, да.
Да, это мой five in the row. Я вот сажусь и это делаю. Я просто занимаюсь объяснить сложно. Но почему-то мозг переключается, я перестаю ощущать эту задачу в штыки.
Слушайте, в курсе Learning How to Learn на Курсере там это очень подробно, относительно подробно объяснено, что мозг, типа, воспринимает задачу, которую ты не хочешь сделать, типа, как физическую боль, поэтому говорит, может быть, мы там пойдем YouTube попырим, как бы, это не больно, вот, но, типа, если ты обещаешь, что это 5 минут, 10 минут, и больше делать не будем, то вот ты, типа, первый момент ты преодолеваешь, и эта боль уходит. Ну, как бы, как ее мозг воспринимает. И дальше ты можешь делать спокойно.
Да, у меня собственный пример. Я не люблю писать блоги. Ну, как бы, и тут, Паш, вот это, во-первых, никак не автоматизировать. Ну, как бы, это можно автоматизировать up to point. Я могу расшифровывать свои доклады, но, естественно, как мы все знаем, там совершенно другая речь. И все равно перелопатывать это приходится очень сильно. Делегировать это я могу, опять же, up to a point, потому что есть блоги, которые должен писать я, а не другой developer advocate. Когда я был один, я мог выбирать, что я делаю. Я мог сказать, ага, у меня нет времени, у меня тут конференции, я блоги писать не буду, потому что конференции, конференции. Сейчас есть команда, и эта отмазка больше не канает, и приходится, как Витя говорит, зажмуриваться.
Я думаю о том, что ты говоришь, что я не люблю писать блоги, но это вообще-то, честно говоря, совсем не то же самое, что я не могу сделать так, чтобы мне нравилось писать блоги. Просто как бы, как я уже сказал, я верю, что здесь есть... Блин, я честно, в какой-то момент я осознал, что мне не нравится писать вообще тексты. Я не могу вести каналы в Телеграме, я даже не пробовал, я не могу вести свой personal блог, хотя он был... Ну, то, до сих пор туда есть много входов из Гугла. Мне не нравится эта работа, честно говоря. И я, конечно, как только я приду к Хаде, и мы договоримся, что теперь я developer advocate, наверняка мне придется писать блоги тоже. Ну, значит, я найду в этой работе что-то, что мне будет интересно, что будет меня мотивировать, кроме денег. И, как бы, я не вижу, чего здесь нет. Будет для меня челлендж, будет для меня, я не знаю.
Не, ну, Паш, ну это не то, что это невозможно. Да,
ты пишешь,
и в итоге классно написал, куча заходов, там, ты, значит, тебя хайлайтят, тебя комментируют, тебя твитят. Это все очень приятно, но, тем не менее, неприятного ощущения сесть и написать, оно ничего не отменяет.
Я сейчас пытаюсь понять, в какой плоскости правильно дать ответ. Я думаю, что, наверное, во всем можно... Во, вопрос в том, насколько я акцентируюсь на своем неприятном ощущении. Я просто подозреваю, что мне и код-то, честно говоря, писать не нравится. Так вот, если как бы посмотреть ретроспективно, мне задачки нравится решать, а код мне для этого писать, честно говоря, наверное, даже и не нравится. Потому что я уже как бы... Ну, я знаю, как ее решать, зачем тексты писать, зачем задачи.
Вот это есть, кстати, такое, да. Я вот долго ждала, я примерно то же самое хотела сказать, что иногда бывает, что есть какая-то интересная задачка, но она остается интересной до тех пор, пока ты ее вот не придумал, как решать. А потом, когда ты понимаешь, что тебе, блин, еще надо что-то делать, да, блин, как так, я же ее решил уже.
Знаешь, как я эту задачу для себя решил? Я стал тесты писать. Вот начал с написания тестов, внезапно оказалось, что... Сначала оказалось, что я не умею писать тесты. Абсолютно. Как бы, что мои тесты ничего не тестируют. Ну ладно, тестируют, но очень мало. Я стал придумывать, как писать сложные, хитрые тесты. Стал писать по ТДД. И есть куча развлекалочек, которые тебя отвлекают от написания того кода, который ты думаешь, что знаешь, как писать. Потому что, конечно, как только ты пишешь по ТДД, у тебя вылезают все корнер-кейсы, у тебя становится, твой код становится гораздо интереснее, потому что тебе нужны ветвления. Если ты считаешь каверидж как-нибудь сложно, я не знаю, с мутационными тестами, как я люблю, то у тебя еще больше, потому что ты внезапно пишешь код так, чтобы его не могли сломать другие разработчики, когда придут исправлять твой кусок кода. И, в общем, там в разработке есть столько челленджей, что вот этот вот процесс, неприятный процесс, о котором сказал Барух, мне не нравится писать, затеняется всем остальным. И я думаю, что с написанием блога то же самое. Можно найти кучу вещей, которые, я не знаю, которые для тебя затенят сам неприятный, не доставляющий удовольствие, давайте скажем, процесс вписывания текста в Markdown или в чем там Барух пишет.
Я могу сказать, что меня побуждает, что бы это ни было. Ну, вот статьи там на Хабр или там внутреннюю документацию даже переписать. Мне обычно очень не нравится много раз делать одну и ту же работу, вот прям до боли. И я отлично знаю, что если я это не напишу один раз нормально, так чтобы было понятно всем, то объяснять мне это придется неограниченное количество раз. И это пересиливает.
Эта ситуация, к сожалению, очень сильно отличается от ситуации Баруха, который каждый раз пишет абсолютно новую вещь, ему просто это не доставляет удовольствия.
Нет, у меня... Ты прав. То есть мы говорили про то, что как раз когда мы говорили про выгорание, что в DevRel скучной рутины практически нет. Да? То есть это и написать каждый раз разное, и это подготовительная работа для этого каждый раз разная, интересная. Там демо, коды, еще что-то. И в итоге даже такие вещи, которые докладывать один и тот же доклад на разных конференциях, это все равно разное, потому что разная аудитория и так далее. То есть все разное. Проблема не в этом. Проблема в том, что просто есть какая-то работа, которая тебе нравится, и какая-то работа, которая тебе не нравится.
Но и вот, они связаны между собой. И одну без другой ты делать не можешь.
Не, ну, теоретически можно, да. То есть если у тебя идеально диверсифицированная команда, то в ней есть люди, которых не прет делать доклады, есть люди, которых не прет писать, и первые пишут, а вторые докладываются, да. Но этого очень сложно достичь. И для этого нужны огромные организационные затраты, потому что в первую очередь это должен понимать твой менеджмент, для которого, в общем-то, ну, это сложно понимать.
И по, ну, поэтому попасть в эту ситуацию достаточно сложно, ну, и имеем то, что имеем. Давай, Паша.
Я в разработке-то все гораздо проще, конечно. Но как бы тимлид всегда может себе оставить ту работу, которую считает нужной себе оставить, если его команда может сделать все остальное.
Ну, up to point у нас то же самое. Я тоже могу большинство блогов спихнуть на кого-то другого, но...
Это немного идеалистично, потому что в итоге потом тимлид, если не занимается people management, то он ходит по митингам и там собирает требования и объясняет, почему эта фича не будет зарелизирована там,
в течение... Я надеюсь, ему хоть что-то из его работы нравится. Я вот всегда любил митинги. Я не очень понимаю нелюбовь к митингам. С моей точки зрения, митинги интересная достаточно штука, где можно кому-нибудь что-нибудь попродавать.
Вообще, митинги — это отличный способ прокрастинации, на мой взгляд.
Это отличный способ обмена информацией, откуда ты выходишь, зная что-то, что ты не знал до этого. Это да, же вот. Так круто.
Мне
это
больше нравится, честно
говоря. Ощущение, что вы не сидели на митингах, где там люди 4 часа подряд просто переливают их в пустое в порожнее, не могут
договориться
и уходят.
Это хреновые митинги.
С ними что-то можно сделать. Я, кстати, вот как бы...
С ними очень легко можно делать, вы просто встаете и выходите. Ну, можно просто молча. Дальше вам задают вопросы, как бы, а что происходит? И вы отвечаете, как бы, как только вы научитесь делать митинги, я буду на них ходить.
Ну, я никогда вот не делал того, что делал Вова, но, с другой стороны, я достаточно демонстративный, экспрессивный чувак, чтобы на митинге что-то, я не знаю, зацепиться за какую-нибудь мысль, вбросить какой-нибудь вопрос и внезапно получить из мертвого и неинтересного митинга живой и интересный. То есть, как бы, я, более того, я занимал позиции, где я не мог уйти на... Ну, как бы, я считал, что я не могу уйти с митинга, потому что, ну, я как бы там нужен. Просто нужно этот митинг из бессмысленного сделать осмысленным.
Абсолютно согласен.
Да, мой еще хинт такой. Митинги очень часто — это переговоры. Даже если вы там обсуждаете просто, не знаю, как вам всем вместе сделать фичу, у кого-то есть мнение, с которым ваше мнение может не расходиться. И в этот момент митинг — такой кейс для переговоров, из которого можно дофига всему научиться, даже если вы не достигнете там контракта там, или еще чего-то, да? Вы получите кейс, и дальше можете там кому-то профессионалу задать вопрос, типа, вот смотри, у нас вот были такие переговоры, вот была моя позиция, вот была его позиция, и вот этого не удалось достигнуть, что мне делать в следующий раз? И это хорошая штука, чтобы научиться.
И это еще один поинт, когда мы превращаем, Саш, скучную вещь, работу, которая тебе не нравится, в интересную работу. Можно, вот я еще, просто еще один пример. Я тоже когда-то не любил митинги. Когда я начинал разработчиком, там, 11 лет назад. Я, наверное, программирую меньше любого здесь участника, да?
Нет, я 4-5 лет.
А, окей.
До этого я как раз была человеком, который постоянно сидел на митингах, я была менеджером, и, возможно, у меня было просто очень много плохого опыта, после чего я сказала, все, хватит, я пойду писать код. Вот, но просто у меня действительно было действительно много митингов, когда я понимала, что у меня весь день прошел в митингах, и завтра будет все то же самое и послезавтра, и... Не знаю, может быть, просто в компании была такая культура, что все очень долго говорили, очень долго спорили, иногда очень эмоционально спорили, иногда эти вещи касались меня и мой отдел напрямую, иногда нет, но вот все, что я вынесла, это то, что это всегда было как-то очень непродуктивно, всегда отнимало очень много времени, и, ну, это даже не зависело от того, участвую я как-то активно в них или нет.
Да. Мне кажется, что у нас постепенно... заканчивается время, и вот Вова пишет, что ему пора идти. Я очень рад, что в этот раз все активно смогли поучаствовать и внести свой бесценный вклад в наше обсуждение. Было очень интересно, спасибо вам большое. Были острые, актуальные темы, как почти для всех людей, не только для разработчиков, что меня отдельно радует. Как обычно, все, что я смогу нарыть, и все, что мне помогут другие нарыть, будет в шоу-ноутс. Аудио будет на где-нибудь, да, к ночи на newpodcast2.live. Мы выложим видео, и ссылочка будет где-то там же.
Да,
и в следующий
раз. Это первый эпизод, который записан на видео, и мы его выложим пока что, значит, ретроактивно. Начиная со следующей недели у нас будет лайвстрим, который мы будем анонсить в чатике, поэтому добавляйтесь в чатик, чтобы не пропустить, и будет еще круче.
Да, мы... Спасибо, что слушаете нас. Не забывайте звать своих друзей. У нас все еще, на удивление, мало подписчиков. Могло бы быть в два раза больше, а мы очень ждем. Мы очень ждем, чтобы стать, чтобы получить больше ваших вопросов и на больше вопросов ответить. Всем большое спасибо и пока.
Всем пока.
Пока-пока.
Пока всем.
Ну, пока.